Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам, напоминаю, в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор.
Пытаемся подводить итоги уходящего года для верующих православных людей. У нас это как-то не очень получается пока.
Получается, но не весело.
Но не весело, да. Я, собственно, хотела совсем уже собралась...
Мы должны были весело подвести итоги. Ну, как? Вы сказали, что мы весело подводим итоги весело уходящих, весело уходящего года.
Мы не рассчитывали, но надеялись.
Я, собственно, собралась уже... Совсем собралась вопрос задать. Теперь уже не знаю, в свете того, что было сказано выше. Надо ли, да. Собственно, речь-то вот о чем. У нас гости все-таки чаще всего бывают священнослужители, очень часто от них в последнее время мы слышим такое словосочетание «евхаристическое возрождение». Насколько я понимаю, речь идет о том, что, по крайней мере, городская паства, ну, московская в том числе, нам трудно судить о том, что происходит в отдаленных епархиях, но то, что мы видим сами своими глазами, она как-то все больше хочет докопаться до смысла все-таки того, что происходит в церкви, не ограничиваясь усвоением форм, стараются как-то вот вникнуть в опыт и раннего христианства, и того, что принесла история церкви в 20 веке в России. И, в общем, от многих священников в последнее время мы слышим отзывы такие, что вот евхаристическая жизнь на приходах сильно поменялась. Угу. В том смысле, что стала более активной и более осмысленной.
А евхаристическая жизнь – это все-таки что?
Это присутствие, участие в таинствах и причащение осмысленное, достаточно частое, как осознание необходимости в этом лично для каждого. Не потому что принято, а потому что без этого невозможно. Ну, вот как-то так. Я, по крайней мере, так поняла эти отзывы. У вас есть какое-то мнение по этому поводу?
Ну, я думаю, что это замечательно, конечно, потому что мы же понимаем, что, строго говоря, вот кульминацией и, собственно, смыслом литургии является Евхаристия, и мы должны, конечно, понимать, что присутствие на литургии без причащения, ну, вот... Это как бы ты вот участвуешь, и вроде как и не участвуешь.
Как однажды это сформулировал в одном интервью митрополит Иларион Волоколамский, это экклезиологический нонсенс.
Ну, да, это действительно так, да, это действительно в каком-то смысле нонсенс. Это значит, ну, поскольку вот Евангелие прибегает часто к брачным метафорам, это вот вы пришли, у вас состоялся брачный пир, вы сыграли свадьбу, и дальше вы поехали в одну сторону, в свой дом, а невеста в свой дом, и вы, собственно, дальше продолжаете общаться так же, как вы общались до заключения брака. У вас нет ни семьи, ни совместной жизни, ничего. Вот. Это, в этом смысле, конечно, здесь есть. Понятно, что это не означает, что вот надо сейчас, осознав очередной раз это, мы должны с завтрашнего дня на каждой литургии, когда присутствуем, вот механически, да, просто приняв волевое решение, прибегать к спасительному таинству. Хотя, конечно, вот смотрите, поскольку священник, вот служащий, он же всегда причащается, да, и понятно, что это ведь тоже для верующего человека, для любого указания на норму, не на исключение, то есть он причащается не потому, что он священник, ну, точнее, он причащается, потому что он не может, иначе ведь этого не может быть, но это действительно вот, ну, меняет некий взгляд на это. Вот. Другое дело, что этот вопрос сложный, и мы сейчас его вот в оставшееся время не разрешим, и даже если там посвятим еще несколько программ этому, то останутся вопросы и прочее, но хотя бы какое-то понимание вот этого всего, оно, безусловно, должно быть. Вот. Хотя, вот, скажем, в предреволюционной России, насколько я понимаю, вот такой вот одной из норм таких, ну, распространенных и принятых, я сейчас точно не скажу, в какой период, да, и как, но вот точно это, мне эти данные попадались, был такой подход, что вот ты говеешь, причащаешься, ну, многодневными постами. Вот люди причащались несколько раз в году, многие, да, и это считалось вот такой, такой своеобразной нормой культурно-исторического контекста, религиозной нормой, но в культурно-историческом контексте. Но знаем мы и другие времена. Я вот, по-моему, когда-то об этом в этой студии говорил, но такой пример, что, мне кажется, не грех вспомнить, а он просто покажет контраст и то, что мы сегодня имеем. И, наверное, как всегда, не то чтобы не храним, а не пользуемся этим. Святейший Патриарх вспоминал, что когда он был, по-моему, когда он был ректором Ленинградской академии, они принимали студентов, был собеседование с абитуриентами, и, ну, спрашивали о человеке, как он, вот, приехал какой-то парень из глубинки, что называется, и спросили у него, как он, собственно, что-то там, что он знает о вероучении православном и так далее. И потом у него кто-то спросил, ну, вы ходите в храм, он говорит, там, ну, я там, да, верующий человек, да, как вы, сколько раз вы причащаетесь? Он говорит, ну, вот один раз. А у него спрашивают, вы имеете в виду, как, один раз в году, в месяц, в неделю? Он говорит, нет, я причащался один раз в жизни, потому что там, откуда он приехал, просто не было священника. И вот он несколько лет жил вот такой насыщенной церковной жизнью, но со священником встретился один раз. Священник служил литургию, и он причастился. А все остальное время он как-то сам там вычитывал правила, там как-то не совершал.
Его приняли в семинарию.
Его приняли в семинарию, да, безусловно. Но просто, вы знаете, мне кажется, такой пример до слез, потому что вот люди жили же ведь в совершенно других условиях. А у нас сегодня, ну, понятно, что все это и психологически объяснимо, и так далее, но мне кажется, такие примеры, они как-то позволяют. Вот есть такое понятие трезвение очень хорошее в православной аскетике. Мне кажется, они как-то нас приводят в чувство, да, и, может быть, лишний раз нам напоминают о том, что вот наши там, родители, бабушки, дедушки были лишены того, что у нас вот здесь рядом. Да, и надо просто благодарить Бога и прибегать к этому, и пользоваться этим. Вот, и вспоминать о том, как это могло быть и как еще может быть.
Вот Марина упомянула в своем вопросе евхаристическое возрождение как более осмысленное участие верующих в церковной жизни, и в частности, более осмысленное преступление к таинству Евхаристии. Но ведь об этой осмысленности как раз много прозвучало на прошлой неделе на епархиальном собрании Москвы. Патриарх говорил, помимо того, о чем вы уже вспомнили, о двух, как мне кажется, очень коррелирующихся с этой темой вещах. Первое о том, что, обращаясь к священникам, он говорил, что темой для проповеди может стать какой-то фрагмент богослужения, гимнографии, объясняет, тропарь праздника или что-то такое, что часто для, ну или не часто, но для каких-то мирян, пока не глубоко погруженных в богослужебный строй церкви, непонятно или даже просто не слышно, никак не рефлексируется, а вот это можно объяснить. А второе, что тоже принципиально важно, просто судя по тому, как сколько уже было репостов на эту тему и сказано, что патриарх сказал, что апостольские чтения Паримии и уставные чтения Евангелия Великим Постом можно было бы совершать на русском языке, современном русском языке, там, где община готова это принять. Это важная тоже оговорка. Там, где это не смутит людей, где настоятель чувствует, что это нужно людям, и они хотят этого. Вот это вполне может быть практикой.
Ну, более того, ведь Святейший привел этот пример, потому что эта практика существует. И она, естественно, ему известна очень хорошо. И она существует и в Москве в некоторых храмах, и не только в Москве. Вот, насколько я понимаю, она вот была в ряде храмов и Смоленска, и Калининграда, когда патриарх был митрополитом Смоленским и Калининградским. И именно вот, исходя из того, о чем патриарх сказал на прошлой неделе, что там, где это будет воспринято. Вот, и я тоже попадал в Москве в храмы, где, причем интересно, где читается, есть разные практики, где-то читается сначала церковнославянский текст, потом русский, где-то просто меняют на русский. Да, и это важно, почему? Потому что вот эта первая часть литургии оглашенных, ведь ее центром является именно чтение Евангелия. И когда ты самого главного не понимаешь, вот, а действительно многим, ну, сложно понять какие-то, многим из нас, да, какие-то особенности. Вот не все там специально прочитают дома там, или как-то вот подготовятся. То, конечно, когда ты не понимаешь, что же в этом хорошего, получается, что самое главное мимо тебя проходит. Вот это, по-моему, да, это очень важно.
Ну, помимо того, что церковная жизнь становится вот какой-то более активной, что ли, более осознанной, мне кажется, можно назвать какой-то тенденцией этого года то, что спорные драматические коллизии, которые периодически возникают между тем, что принято называть гражданским обществом и церковным сообществом по каким-то конкретным поводам, в этом году имели возможность попробовать выработать алгоритм решения так, чтобы это не было такой занозой, которая продолжает болеть, даже когда перестают об этом говорить. Я имею в виду ситуацию, которая возникла в Екатеринбурге в связи с попыткой очередной построить там, наконец, кафедральный собор, и бурным обсуждением уже даже, по-моему, на федеральном уровне, что же там делать и как там быть. И вот, несмотря на такие клокочущие эмоции, сопровождавшие эту ситуацию, мне кажется, наиболее разумно она была разрешена. То есть все-таки постарались и со стороны гражданских властей, и со стороны священноначалия найти какой-то такой компромисс, который все-таки людей бы умиротворил. Или это некая иллюзия в связи с тем, что мы не очень погружены в реалии все-таки Екатеринбурга и воспринимаем это все из СМИ?
Ну, вы знаете, она разрешена, и это, наверное, самое главное. И я вот уже говорил многократно, что я, скажем, принципиальный противник такого вот анализа с позиции, кто выиграл, кто проиграл, кто приобрел, кто потерял. Мы должны понимать, что мы одно общество, и мы здесь не может быть победителей или побежденных. Если мы в этих терминах будем думать, то они у нас, подобные ситуации, будут возникать вновь и вновь. Вот, поэтому, с одной стороны, я готов в этом смысле с вами согласиться и сказать, что вот разрешена, и надо дальше как-то двигаться и понимать, и сделать какие-то выводы. Каждый должен сделать из участников этой ситуации. Сказать, что она наиболее разумным способом, как вы сформулировали, мне сложно, потому что мне кажется, что наиболее разумный способ глобально был, конечно, не доводить до этой ситуации. Но хотя я считаю, что там действительно было какое-то рациональное, иррациональное начало, а потом уже подключились с разных сторон и те, кому это просто, кто это использовал, эту ситуацию для своих политических целей, и просто стихия уже людей, которых разворошили, вот, и которые почувствовали себя обиженными, что с нами вот не посоветовались, не поговорили, да мы не против храма, но почему именно здесь и так далее, и почему это вот нас, так сказать, здесь продавливают. И это все, конечно, уже невозможно было, наверное, по-другому как-то разрешить. Вот. Ну и потом много было сказано, наверное, лишнего с разных сторон. Безусловно. Вот. Поэтому мне очень сложно сказать, это к наибольшей разумности. Но если исходить из того, в какую точку это все зашло, то, наверное, наиболее разумно в конечном итоге. Вот. А если говорить о ситуации в целом, то, конечно, разумным является недоведение до таких ситуаций, но это не всегда возможно.
Ну, для этого нужно, чтобы обе стороны хотя бы внутренне хотели миром порешить возникающие между ними проблемы.
Ну да, в идеале, да, но это не всегда так бывает, да.
Но всегда бывает наоборот. Просто если учиться на каких-то ошибках и примерах, то мне кажется, что постепенно можно отработать какие-то способы.
Наверное, да.
И вот в связи с общественными всякими бурными обсуждениями, которых хватало в этом году, мне показалось, что, уж не знаю, что то ли демографический кризис влияет на сознание широких масс, то ли еще какие-то причины, но особенно острые споры, дискуссии, обсуждения сконцентрированы вокруг одной темы, мне кажется, тема жизни человеческой. Угу. В самых разных ипостасях.
Очень неожиданно.
Ну, правда, посмотрите, ну, что обсуждается бурно. Тема запрета на аборты или не запрета на абортов. Тема ЭКО. Как к этому относиться? Тема суррогатного материнства. То есть все, что касается человеческой жизни, вдруг стало восприниматься очень обостренно. И очень в большой мере церковь в лице разных своих членов в этих дискуссиях активно участвует. Причем не в каких-то определенных местах, на каких-то площадках или порталах, а вот в общефедеральном пространстве. Мне кажется, что это что-то тоже новое. По крайней мере, в таком масштабе этого еще год назад не было.
Возможно. Ну вот, собственно, мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, или почти в начале нашей беседы сегодняшней это было, что вот перемещение церкви в центр вот медийного поля, оно потянуло за собой обращение к темам. То есть не только все-таки это скандалы, интриги, расследования, а это все-таки темы, которые неизбежно возникают, если есть тема церкви. И это очень хорошо, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но вы в силу своей должности общаетесь как бы вот на стыке и с церковным сообществом, и со светским, причем иногда в очень активно, агрессивном сегменте этого сообщества. Как вам показалось, за этот год изменились, ну, как расстановка сил, это немножко неправильная формулировка, а вот, ну, баланс какой-то, или он, наоборот, нарушился окончательно? Вот это...
Баланс чего?
В общественном сознании выражение церковной оценки тех или иных явлений или событий и выражение, ну, скажем, того, что называется либеральным сообществом, их оценки и столкновение в публичном пространстве двух этих точек зрения, которые вряд ли могут найти компромисс.
Ну, смотря в каких вопросах, я не знаю.
Ну, вот последний пример с дискуссией вокруг суррогатного материнства.
Ну, это вообще какая-то дискуссия, возникшая на ровном месте, потому что для нее не было информационного повода. Законодательство действует у нас, церковь никогда не выступала с требованием отменить действие этого закона, прекратить там. Мы говорим о неприемлемости этого для христианского сознания, по-моему, убедительно объясняем, почему.
Мне вот показалось...
А сказать, что здесь... То есть эта дискуссия, на мой взгляд, она просто не показательная, и, смотрите, она, в общем-то, ушла.
Мне показалось, почему я вспомнила именно ее, потому что, пожалуй, впервые была высказана претензия, почему церковь не одобряет. Это же ведь от того, одобряет она или не одобряет, люди не перестанут это делать. Почему потребовалось вот как бы вынудить церковь одобрить что-то? То есть это значит, что, ну, мнение, это, что мнение церкви важно, да?
Важно, конечно. Это было сказано прямым текстом. Это было сказано Киселёвым, как инициатором этой дискуссии, там прямым текстом, что и мнение церкви важно, и что тут возникает проблема. Ну...
Но это значит ли это, что мнение церкви становится важным даже для людей светских и не разделяющих те установки внутренние, которые существуют в церкви?
Ну, если мы говорим об инициаторе дискуссии, которую вы вспомнили, то, по-моему, Дмитрий Константинович, он... Ну, никогда не говорил обратного. То есть он всегда исходил из того, что позиция церкви, мнение церкви важно. Ну, последние годы, по крайней мере.
Ну, я имею в виду не конкретно вот его.
А в целом, ну, наверное, да, поскольку мы же говорим о том, что верующих людей становится больше, осмысленно верующих больше, конечно, для них важно и мнение церкви, какую позицию занимает официальная церковь в тех или иных вопросах. Особенно, когда они с чем-то там не согласны. Вот мы ведем, находимся поэтому в диалоге с людьми постоянно. С разных, причем, позиций у людей. Разные позиции у людей встречаются, и этот диалог ведется.
Двигаясь к концу нашей сегодняшней передачи, я хотел бы все-таки вернуться к первой теме, вернее, к первым тем мотивам, которые прозвучали, к приближающемуся празднику, в частности, к Рождеству. Вот вы много лет редактор православного журнала, и мы уже начали об этом говорить, как говорить о новости, которые 2000 лет. Тут возникает вопрос о том, что постоянно говоря об этих важнейших темах, связанных с верой, с церковью, с поиском Бога, с выстраиванием отношений с Ним, как этими темами, ну, не присытиться, как не заболтать их для самого себя? Как вам удается все-таки в этой новости каждый для себя, каждый год видеть новость?
Вы знаете, я тут не буду говорить, может, про какие-то журналистские вещи, удается или не удается это все-таки судить читателям по результату.
Я скорее,
да,
про личное спрашиваю.
А про личное, а к Богу нельзя привыкнуть. Вот у нас, может быть, есть какое-то такое представление, но к Богу нельзя привыкнуть. Ведь, скажем, вот люди, нередко говоря о дружбе или о любви, там, о любви в семье или о любви к другу, говорят о том, что вот мы не перестаем там друг другом радоваться, друг другу радоваться, друг друга удивлять и прочее. Вот. Но если человек способен, вот человек вот в таких отношениях ходить с человеком, то Бог, он неизмеримо, конечно, иной. Ведь ошибка в отношениях с Богом будет констатация со стороны человека: вот Бог, я понял, Бог, он такой. Потому что Бог и такой, и другой, и прочее. Вот. И в этом смысле, конечно, если человек действительно пытается прожить эту жизнь, то его вообще христианская жизнь — это жизнь, наполненная не то что ежедневными открытиями, а, в принципе, при внимательной христианской жизни она может быть и ежеминутными открытиями наполнена. Вот когда ты там слушаешь свое сердце, пытаешься там как-то услышать, что Господь тебе хочет сказать. Вот. И к этому невозможно привыкнуть, в смысле этим нельзя присытиться. Это невозможно, здесь нет предела, это не может там надоесть и так далее. Если что-то происходит в этом плане, там скука, сложность, еще чего-то, значит, ты просто пошел в другую сторону. Значит, ты занимаешься просто какими-то другими вещами, которые вот к жизни евангельской отношения не имеют. И это бывает, это часто бывает у людей, которые вот все равно, уподобляясь там тем же язычникам, они начинают Бога сотворять вот своими руками какого-то другого. Вот. И если забывают, что вот это вот дар любви и свободы, который мы в христианстве обретаем, вот он и есть самый главный. А как это может стать, ну, сложностью вот в том смысле, о котором вы говорите? Да никак не может.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в студии Светлого радио с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
С наступающим Новым годом.
Взаимно.
Светлый вечер. На радио «Вера».